У нас 36 глава. 36 глава из книги Иова. Это, если соединить ее с 35, то идет речь о справедливости. В 35 не то, чтобы Иов уличается в несправедливости, а просто анализ речи Иова показал, что все-таки Иов, у Иова вопросы, и он хотел судиться с Богом, то есть он видит, как будто Бог несправедлив, то вот эти суждения, они все-таки несправедливыми являются. И 35 глава показывает все-таки несправедливость или неправильное суждение Иова по поводу справедливости Божьей. А 36 глава, она открывает Божью справедливость, что все-таки Бог всегда справедлив, то есть у него всегда помышление во благо, а не во зло. И даже если он допускает, как у Иова, страдания, что враг его к этому побуждал, то все-таки Бог усматривает пользу и благословение для самого Иова в его страданиях. Только Иов пока этого не видел. И вот Елеуй, как раз открывая справедливость Божью, немного издалека начинает рассуждение и говорит, что я хотел воздать справедливость Создателю моему. То есть он хотел именно воспеть Бога, как справедливого Бога, даже в страданиях Иова. Ту часть речи, которую мы прочитали вчера, она как будто даже похожа на речь друзей Иова, но она очень принципиально отличается от речи друзей Иова тем, что он показывает границу, что Иов в суждениях своих дошел до границы, но через границу Иов не переступил. И здесь он его не называет нечестивым человеком, а он говорит, ты преисполнен суждениями нечестивых людей. И дальше говорит, что все-таки нужно чувствовать или понимать эту границу, из эту границу переступать не надо, потому что суждение и осуждение близки. Вообще, братья, я думаю, что эта тема для нас тоже очень важная, как душепопечители. Суждения могут быть, то есть мы можем анализировать какое-то понятие человека, но чтобы, во-первых, мы не выносили какого-то уже заключительного вердикта, или все-таки нужно показать человеку, что вот да, ты можешь, ты должен иметь разум или как понятие, что все-таки в суждениях рассуждать можно, а осуждать не можно. Осуждать – это уже когда ты за грань перешел. И вот как бы теперь Елеуй говорит Иову, что ты к самой грани подходишь в своих суждениях. Но бывает, что человек не замечает, как он эту грань переступает. И как, нам, как душепопечителям, это тоже предупреждение, чтобы через эту грань не переступать. Это 17 стих мы прочитали. Теперь 18 стих, я на нем, можно прочитать вместе, 18-19. «Да не поразит тебя гнев Божий наказанием, большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу». Братья, отличаются ли слова Елеуя от слов друзей? Принципиально. Помните, что сказали друзья? Тебе надо было вдвое больше. А Елеуй что говорит? Да не поразит тебя Господь. То есть, вообще, братья, это тоже принципиальный подход душепопечителя. Мы не должны человека добивать. Он и так находится в страданиях. Ему нужно дать надежду, да не поразит тебя Господь. То есть в своих суждениях остановись, и Господь тебя не поразит. То есть у него желание, чтобы поразил Бог Иова, или наоборот? Он все прилагает, он старается, чтобы все-таки предупредить, остановить его. И говорит, вообще никакой выкуп, ну, кто перед Богом человека может выкупить, или даже если ты мудрый, или праведный, или справедливый, искупить душу свою перед Богом, у тебя никакой реальной возможности нет. Потому что человек, всякий человек, нет праведного ни одного, до одного негодный. То есть здесь он не говорит, вот что Иов нечестивец, но в каком-то смысле человек все-таки должен понимать, что он грешник по природе своей. 20 стих. «Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте». Ну, братья, это опять предупреждение. Вот последняя часть, вот как раз к концу, теперь, наконец, Елиуй подошел к самим вопросам, что ты открыл уста, и это плохо, что ты открыл уста. А теперь он говорит, не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Почему этого не надо желать? Потому что ты можешь попасть под осуждение. То есть не надо, Иов, он говорил, лучше бы Господь меня лишил, или вот чтобы я не родился, или если я вот вместе с нечестивыми наказываюсь, то лучше бы он уже поразил меня, вообще и все, чем мне переносить вот эти страдания. И вот это как раз к этому подводит, наконец, Иова Елиуй. Он говорит, берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страдания. Братья, это тоже Иов не отказывался от страданий, но страдать не хотел. На нечестие. Дело в том, что все-таки Иов на уровне подсознания, но все-таки предпочел нечестие страданию, в словах. Потому что он говорил, вот смотрите, нечестивые люди, как они живут, но они не страдают. Они благоденствуют, и даже когда уже меч Божий постигает их, то бывает он раз и отвелся в сторону. То есть наказание на нем не осуществилось, хотя он этого достоин был. И Иов говорил, пусть бы все-таки он получил за свое. И вот это как раз Елиуй теперь говорит, нельзя, не склоняйся к нечестию. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Все-таки в словах Иова это было. Братья, на этом обличение Иова Елиуем закончено. Очень важная часть, она вообще и до этого просматривается очень ярко и много этой части. Елиуй, как душепопечитель, всегда не выставляет себя, а всегда открывает кого? Бога. Братья, это очень важное качество душепопечителя. Не нам, не нам, а имени Твоему дай славу. Дальше он говорит, Бог высок могуществом своим. И кто такой, как он, наставник? Вообще, страдание Иова – это наставление Бога. Иов понимает эти наставления? Пока нет. И вот он теперь говорит, все-таки, Иов, даже твои страдания – это Бог великий, мудрый, чудный наставник. Он все-таки имеет наставление. Кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Иов говорил так? Говорил. А Теперь Елиуй говорит, а кто может, вот если разобраться, то кто может обвинить Бога в несправедливости? Вообще, это не может человек. Если даже он и пытается что-то говорить, то это несправедливое. То есть, это не потому, что Бог действительно когда-то несправедлив. Это просто ошибочное понимание того, что со мной происходит. Помни о том, чтобы превозносились или превозносить дела Его, которые люди видят. Вообще, есть дела Бога, которых люди не видят? А? Ну, слава Богу, у меня с большой. Но, братья, да, все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Значит, помни о том, чтобы превозносить дела Его, которые люди видят. Все люди могут видеть их. Значит, Иов видит дела Бога, ну, чудные дела Бога в своих страданиях. Не видит. Но может видеть? Может. То есть, вообще, он говорит, то, что Бог делает, он делает для того, чтобы люди это увидели. А если человек не видит, он не говорит, Иов, ты слепой. Он, и, ну, в общем-то, делает намек, что, в общем-то, Бог не скрывает своих дел. И до этого он говорил, если ты не понимаешь Бога, тогда молись. Тогда проси, чтобы Бог тебе открыл, как у Иакова написано. Если не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Следующая часть речи. Теперь смотрите, как будто она даже немножко противоречит одна другой. Здесь он говорит, что то, что Бог открывает, людям видно. Ну, должно быть видно, по крайней мере, есть возможность видеть этого. А следующая часть, вот Бог велик, и мы не можем познать Его, число лет Его неисследимо. Братья, это о чем говорит? Что вообще-то познать Бога можно только настолько, насколько Он нам открывается. А вообще, чтобы сказать, что мы можем исследованиями познать Бога, я думаю, братья, это опять похоже на речь друзей, но там совсем не так. Там говорится, можешь ли исследованиями найти Бога. И там вопрос однозначный и опять не так верно. Там нет намека на то, что все-таки Бог, то, что производит с человеком, то, что он делает с человеком, Бог говорит на понятном для человека языке, и возможность познать Бога в откровениях Божьих у человека есть. Там все время какое-то вот такое, ну, черно-белое такое понятие у друзей Бога без всяких оттенков. А здесь он говорит, что можно познать, а потом говорит все-таки, если говорить уже о Боге, как о сущности Его, то она непостижима. Кто может вообще... Да. Вот. Дела можно увидеть, а познать его только столько, сколько он себя откроет. Больше ты не можешь. То есть ты не можешь, ну, как бы подсказать Богу, предугадать или побудить его каким-то. Потому что, в общем-то, не мы над Богом, а мы под Богом. Вот эту мысль он здесь подчеркивает. А? Может, не первый. Братья, Юра, я очень благодарен тебе. Ты мой... С становишься на сторону защиты теперь Елюя, как догмата еще. А? Вот Бог велик, и мы не можем познать Его. Число лет Его неисследимо. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его? Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. То есть, одно море до облаков, все это наполнено светом Божьим. Ну, то есть, это неисследимое богатство нашего Бога, могущество нашего Бога. Оттуда Он судит народы, дает пищу в изобилии. То есть, вот от своей недосягаемости, где Он присутствует, Он оттуда и судит, и питает всех. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Значит, третье качество Бога. Он судит, Он питает, а если надо кого поразить, то у него все для этого инструменты есть. Он повелевает молнии, и она разит кого надо. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее. Братья, вот эта последняя вставочка, ну, это такая, ну, такой тонкий намек. Тонкий намек. На что? Даже скот чувствует дело Бога. А человек бывает не чувствует. Или человек бывает, ну, раб мой Иаков, кто слеп, как раб мой Иаков. Помните это, да? Оказывается, тот, который знает Бога, вот, братья, все-таки у Иова позиция-то была вначале какая? Пока в Писании сказано, в этом не согрешил Иов. Пока он страдал, он говорил, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне какое? Благословенное. Вот на этой позиции праведник должен оставаться всегда. И для другого открывать уста не стоит. Но если открыл уста, братья, это тоже не надо говорить или не надо думать, что Иов безрассудно расточает слова, а с нами не так. Как только мы обнаруживаем, что мы открыли уста и наговорили не того, что надо, как только обнаруживаем, надо сразу их закрывать. Братья, сначала надо закрыть, а потом каяться. Потому что человек бывает кается, а уста не закрывает. Ну, так или нет? Бывает, человек кается, кается и кается, и кается, а толку нет, потому что уста не закрыт. Тогда только в том, что покаялся. Для того, чтобы было правильно, надо сначала прекратить, перестать, надо закрыть уста, если не открылись. Братья, интересно, он говорит о треске молнии, и вдруг вот речь Елиуя, она как будто превращается, он что-то начинает слышать. Он что-то начинает видеть. И он приглашает теперь всех присутствующих и говорит о том, что буря приближается. А через бурю кто будет говорить? А? Бог заговорит. И вот, знаете, как-то вот речь Елеуя, она как будто всех подготавливает. Вот сейчас заговорит сам Господь. Треск ее дает знать о ней, скот также чувствует происходящее. И от всего трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его, и гром, исходящий из уст его. Под всем небом раскат его, и блистание его до краев земли. За ним гремит глаз, гремит он глазом величества своего, и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог глазом своим, делает дела великие, для нас непостижимые. Вот, братья, приближается буря, и он в этом говорит. Вот если раскат грома пошел, и вдруг кто-то встрепенулся, испугался, Бог сразу останавливает или нет? Нет, он не останавливает. Но, братья, вообще интересно. Я несколько раз в своей жизни во время грозы, ну вот, еще ребенком был, мы несли дрова, шаровая молния ударила, ну вообще гроза, буря, но мы не успели спрятаться, я еще с кем-то был, убегаем от бури, и шаровая молния, и потом раз, и тишина, как будто вот специально для этого только все и было. Или у нас, например, недавно там подстанция сгорела, гроза разразилась такая, удар молнии, подстанция вдребезги, и после этого тишина.
А?
Нет, то, что догорает уже. А вообще тишина. Как будто все. Ну, Бог свое дело совершил. Вообще буря, которая приближается, дивно гремит Бог глазом своим. Слово «дивно» о чем говорит? Вообще, то, что Иов переносил страдания, это дивно, дивное действие Бога. А? Да, и здесь тоже положительно. Просто Иов этого положительного действия Бога пока не видит. А вообще действия Бога все дивные. А? И вполне, вот как раз теперь Елеуй приглашает всех, даже в громе, в раскатах, вот в молнии, во всем, что вроде оно наводит ужас на всех, но он говорит, вообще, это дивное действие Бога, дивно действие Его. Дивно гремит Бог глазом Своим, делает дела великие, для нас непостижимые. Ибо снегу Он говорит, будь на земле. Ну, братья, я думаю, вот когда, ну, кто снега большого не видит, тому это не понять. А вот там, где есть снегу много, я вспоминаю несколько лет назад, когда я шел из Долинки в Амурскую область, ну, первые 10 километров я преодолевал сначала на лошади, 7 километров. Лошадь дальше идти не могла. Дорогу забило, и кроме лошади там никто проехать не мог. Но последние 3 километра и лошадь не шла. Ну и тогда я взял сумку на плечи, в ней всего 14 килограмм было, панорама 7 килограмм и еще 7 килограмм во вторую руку. И эти последние 3 километра вышел до трассы. А лошадь вернулась... Не, там был извозчик. И вообще, вот в этой поездке 200 километров я преодолевал ровно сутки. А? 200 километров, до Новосибирска 400, а вот половину из них, 200 километров, я пробирался ровно сутки. Но я тогда, знаете, тоже был удивлен милости Бога. Он сказал снегу «будь». И он был, а? И его было много. Его было столько много, что кому-то даже это может быть тяжесть. А вообще, братья, много снега – это задаток большого урожая. И вот это как раз кому-то, может быть, действия Бога кажутся, ну, Господи, зачем? Ну, между прочим, когда я передвигался, следующий, я один, вот кусочек 3 километра здесь пешком шел, потом еще в одном месте, ну, там уже без сумок, я тоже пешком шел где-то около 10 километров, и последний участок тоже такой. Ну, машина с одной и с другой стороны. И вот когда я второй участок преодолевал, мне вдруг звонит один брат. Он говорит: «Петр, ты где?» Я говорю: «Ну, назвал место». Он говорит: «А что ты в такую погоду выехал?» Ну, я говорю: «Ну, надо было. Один брат уже не может, у него там жена, проблемы. А нам надо в Благовещенске, у нас курсы, и мне надо быть на курсах. Если теперь один не приехал, и я еще не приеду, и как там поймут это?» Но он говорит: «Ну, все равно же надо думать. Ну, по крайней мере, говорит, сейчас возвращайся». Я говорю: «А обратного хода уже нет. Потому что там снегу теперь столько, что уже обратно преодолевать, это что вперед, что назад». А? Лошадь ушла. В общем-то, но, знаете, в общем, кто-то так говорит. Ну, думать надо. А потом дочь у меня в Якутске СМС присылает. Говорит: «Папа, под ногами не мерзла земля». Ну, есть стихотворение, помните? А? «А Божья всемогущая рука». Ну, думаю, оказывается, не только такие вести, но и другие, ободряющие. Ну и все равно, слава Богу, эти 200 километров, это же не так, что вообще где-то в пустыне. Просто немножко, ну, пришлось что-то преодолевать. Ну, братья, я не к тому, что я к тому, что для одного вот этот снег «будь» – это проблема, а для другого «будь» – снег – это благословение. И теперь, если я только свое учитываю, то мне кажется, вот сейчас надо весь этот снег убрать. Ну, например, в этот год гололед был у нас в один день, в общем, снег немножко выпал, потом дождь пролил такой, и корка льда на всех дорогах. Ну, вообще, транспорт не выпускали, потому что вот двигаться вообще невозможно по дороге. И у меня мысль такая, думаю, интересно, завтра мне ехать. Неужели, ну как вообще я поеду? А потом мысль, а неужели у Бога нет средств, ну что-то вот это, ну, притрусить чем-нибудь. И действительно пошел снег на этот лед, немножко с дождем. Он поприлипал, на следующий день гололеда абсолютно нет. Оказывается, у Бога есть такие средства. Снегом лед сделал нескользким. Чудные дела Бога. Оказывается, он может все. И все то, что он делает, оно действительно прекрасно. «Равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его». О чем здесь идет речь? Печать Божья на руке каждого человека. Почему люди для того, чтобы определить личность, берут отпечатки пальцев? Почему? Потому что одинаковых не существует. Значит, печать Божья... Оказывается, это индивидуалист Бог. Ну, то есть, он ничего не делает по шаблону, а все делает... Братья, это просто открывается такое величие, величие красоты, величие славы Бога. «Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера стужа, от дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Ну, братья, вот когда мы это читаем, ну, кто-то начинает спорить. Да не сжимается, а расширяется. Да нет, здесь имеется в виду, что было жидко, а стало твердо. Ну, он сжимается, поверхность воды сжимается. Как вообще можно воду сжать? Ну, без каких-то приспособлений, чтобы ее во что-то ограничить и потом создать давление. И то, воду ты, она не сжимается. А для Бога, он только раз чуть придавил морозом, и поверхность сжалась, и стала такой твердой, надежной для передвижения. Между прочим, по северам, когда едут, если зима не очень холодная, или снегу много выпадает, то ненадежная дорога. Надо, чтобы льда было много, чтобы поверхность сжалась, а потом разжалась, и тогда можно спокойно ехать на самой большой машине, на КамАЗе. Да и, в общем-то, мы свободно передвигаемся тогда по рекам.
Это имеется в виду по реке, да?
Ну и по реке, и по морю.
Ну да, я имею в виду, ну не на земле же там, ну замерзло, не замерзло. По реке там это...
И болото замерзает. Также влагою он наполняет тучи, и облака сыплют свет его. И они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Братья, отличается от друзей речь Елеуя или нет? В данном случае чем? Они говорят, то, что Иов переносит, это только наказание. А Иов, Елеуй говорит, то, что Бог делает, одному может быть в наказание, другому может быть в благоволение, а третьему помилование. Одно и то же действие Бога, братья, это можно только Богу. И вот теперь он очень много величественного, очень много того, что не сказал ни Иов, ни друзья, он теперь говорит о Боге. И, братья, он открывает такую сторону, которую эти пока не замечали. Братья, но нам надо учесть то, что он старый человек, старший Елифаза. Молодой. Но он тогда заявил в самом начале, и у нас было какое-то сомнение, а не слишком ли громко он заявил о себе. Но вообще, он Бога знает или не знает? Он знает о Боге или он не знает? Знает. И он открывает такое о Боге, что, в общем-то, этим старикам некоторым и в голову никогда не приходило. Они, наверное, слушают и смотрят на этого юнца и думают, интересно, а? Где он набрался? Наверное, у ног Гамалиила. Братья, а и у ног Гамалиила бывает этому не научишь. А вообще, где человек этому учится? И даже на Салтыковке об этом не говорят. Да, братья, возможно, нам-то неизвестно, а Елеуи много. Братья, урок закончен.